Говорить Радио Свобода. У Менску 6 годин. Доброй раніцы. У Пражской студии новинов Валер Калиновский. Для початку повідомлення з Мінську. Учора ввечері активісти демократичних сил відзначили День Солідарності. Традиція стомісячного значення цього дня бере початок від 2005 року, коли міліція розгнала акцію пам'яті зниклих опозиціонерів. Про те, як пройшов День Солідарності у Мінську, передає Олесь Дашинський.
Коля 30 сябров молодої Білорусі о 18 годині зібралися на площі Кострішницької. Вони розгорнули портрети Олександра Борозенки, так само зниклих Віктора Гончара, Анатолія Касрусського, Юрія Захаренки, запалили смічі і почали скандувати «Свободу Борозенку». Одразу міліціянти у цивільним почали витискати удільників акції «Солідарності» з площі Кострішницької. Вони поводили себе доволі жорстко, відбирали у демонстрантів портрети, рвали їх, а так само відбирали смічі і розбивали об асфальт. Однак демонстранти не розходилися, вони утворили ланцуг, мощно взялися за руки. І таким чином міліціянти протягували їх висіскати по вулиці Комсомольській, потім по вулиці Няміга, і ми так дійшли до театру музичної комедії.
Американське видання The Wall Street Journal сказило виказування президента Лукашенки про переозброєння білоруського війська ракетами «Іскандер». Про це заявив журналістам пресовий секретар білоруської МЗС Андрій Попов. І він назвав інтерпретацію виказування у президента Білорусі абсолютно неправильною. Раніше прес-секретар Держдепартамента Роберт Вуд назвав виказування білоруського керівника в газеті Wall Street Journal шкодними для стабільності в регіоні. До подій у світі. Керівництво Іраку ухвалило двохбокову домову зі Сполученими Штатами об безпеці. Документ дозволить американському військовому контингенту заставатися ще тягом 3 років після того, як сьогодні у снежні скінчиться мандат миротворців ООН. Рішення прийнято після нескольких місяців тяжких перемовів. Поводле представника іратського уряду Алі Аль-Дабага у заключеному проєкті подогнені улічені питання суверенітету і безпеки Іраку. Президент Афганістану Хамід Карзай обіцяє гарантувати безпеку лідеру руху «Талібан» Мулі Амару, коли той продемонструє готовність до перемов об мирним урегулюванні ситуації в Україні. На фінансовому саміті у Вашингтоні з уділом 20 ведучих країн світу, що представляє 85% усесвітньої економіки, огучене сумісне комуніке удільників по оздоровленні економічної ситуації. Лідери двадцятки домовилися не допускати до усесвітнього економічного кризису і обов'язали міністрів своїх країн до 31 соковіка до зустрічі у Лондоні розпрацювати шерег відповідних рекомендацій. Президент Росії Дмитрий Медведєв виказав сподівання на поліпшення дочинення з Сполученими Штатами після того, як Барак Обама займе посаду президента. Виступаючи на саміті двадцятки у Вашингтоні, Медведєв заявив, що готовий обмірковувати з Обамом сперечні питання. На грузино-абхазській межі у Гальському районі відбулася перестрелка, у виніку якої загинув супрацовник грузинської поліції. Назиральники адеврозв'язу у Грузії заявили, що їх обстріляли невідомі ля межі в Абхазії у часі дослідження цього інциденту. У виніку ніхто не був поранений. Представники адеврозв'язу при владах Абхазії назвали такий інцидент неприймальним. У Росії створена нова прокремлівська правоцентристська партія «Правая справа». Партія збирається обороняти коштовності середнього класу і обіцяє прийняти уділ у виборах Думи 2011 року. Опоненти називають партію інструментом Кремля. Японська економіка, друга поводле масштабів у світі, по виніках двох кварталів цього року перейшла у фазу рецесії. Падіння витворчості в Японії у третім кварталі упало на 0,1%. Американський космічний корабель «Ендевер» з 7 сябрами екіпажу пристикувався до Міжнародної космічної станції. Некілька сотень тибетських лідерів, які знаходяться у вигнанні, зібралися на півночі Індії, каб обміркувати свою будучу політику відносно Китая. Сход скликав Далай-Лама після того, як признав, що спроби домогтися автономії для Тибету провалилися. Тисячі жихаров штату Каліфорнія покинули свої доми з-за протяглих лісних пожарів. Повідомляється, що знищено більше за 500 домів, евакуювані десятки тисяч жихаров повднювих регіонів країни. Це був випуск новин, наступний слухайте про годину. Нагадаю, що от 7 до 8 раніці на хвилях свободи раніше програма у живому ефірі.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Юрай Збушляков. Вітаю вас сьогодні у програмі. Праский акцент, что означает припинение визовой забороны на уезд у Европейский Связ шерагу высоких представников официйного Минску. Звонки на свободу, огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Михась Скобла утрить с перекладчицей белорусской литературы на литовскую мову, докторкой гуманитарных наук Альмой Лапинскине. У наступной године подрихтованная на просьбу громадской редакторки этого тыдня журналистки Ирины Куропаткиной передача на тему «Як помирают белорусы». А так само выбранные материалы «Ночной свободы» этого тыдня. Починаем годину праским акцентом. Месяц назад была припыненная визовая заборона на уезд у Европейский Связ шерагу белорусских официйных особоу. Это эксперимент, аванс и кардинальная измена политики. Якую роль у политики Евразвязу относно Беларуси будут отыгрывать пытания правов человека и демократы? Яких изменов от оппозиционных сил вымогает теперешняя политика объединенной Европы? Над этими темами у «Праским акценте» разважают эксперт Польского центра «Усходних доследований» Камиль Клысинский, лидер незарегистрованного «Руху за свободу» Александр Миленкевич и лидер створанной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Веди передачу Юрий Дракохруст.
Прошел месяц с сенсационного решения Евразвязу об часовом снятии визовых санкций с белорусских службовых особов. Вот зараз, праз месяц, ці можно сказать, что это такое? Это эксперимент, это узнагорода за вызволение вязнев, это аванс, выдаденный официальному Минску, ці это, по сутности, коренная змена политики – той политики, якая у той или иной форме проводилась, починаючи фактично с 96-го года. Александр Миленкевич, как вы лечите?
Я думаю, что это худшая коренная замена политики, якая проводилась. Но были разные подходы к Беларуси. Были надеи, что за кошт уличных выступлений изменится ситуация. Были надеи на перемоги на выборах, але выборов в Украине давно нема правдивых. И зараз, я думаю, что Евразвяз проводит слушную политику, потому что эта политика, перш за все, на то, как да помочь Беларуси умацовать свою незалежность. Я говорю про экономичную незалежность. Для этого треба модернизовать серьезно экономику. И та допомога, якую пропонує Евразвяз, и она, безумовно, будет связываться с изменами внутри страны, с либерализацией, демократизацией. И я думаю, что в этой политике сегодня все рационально, все правильно, только не хапая сопровождения дорожной мапы, якая показывала, что, у які час, який бок робить. Это бы сприяло тому, как поміж боками, коли робятся кроки на сустрач, был певный довер и была проба проверки, те яны сапраўды выкананные эти кроки.
Павел Северинец, ось мы зараз вертаем увагу на то, что стали вельми интенсивные контакты помеж официйным Менском и Европой. Ну, литерально не проходит дня, не проходит тыдня, як отбываются контакты с представниками Чехии, Польши, Литвы, Еврокомиссии. Вось на гэтым тыдне отбылся визит премьера Сидорского у Латвию. Ну, тут можно сказать, что вось гэтае рашэнне от 13-го кастрычника, яно дозволило сустрэчу встречи на высшем уровне, вот они отбываются. Але варто сказать, что таких встреч не было, скажем, в 2004 году, в 2005 году, когда никаких заборонов не было. А вот зараз сняли, и контакты стали вельми интенсивные. Так это все ж таки просто таки аванс. Тих это измена. Кардинальная змена тих, так би мовить, вехов, тих основних накірунків політики, яка фактично так чи інакше проводилася з 96-го года, фактично з початку вашої політичної кар'єри.
Було б, звісно, добре, каб гэта була кардинальная змена, каб Европа ўзяла курс на, як кажуць, асваенне Беларусі. Але мне падаецца, тут справа ў іншым, у геапалітычнай кан'юнктуры, такой своеасаблівай інерцыі пасля канфлікту на Каўказе. Европа напалоханая паводзінамі Расіі. Европа думае, што накачаная нафтадалярамі новая імперія будзе праяўляць сваю агрэсіўную сутнасць. І таму вось пакуль не знікла рэха гэтай каўказскай вайны, адбываюцца дастаткова такія сутаргавыя рухі, спробы трымаць у сваёй арбіце як мага больш дзяржаваў, здольных быць буфернымі. На мой погляд, это сапраўды на некалькі месяцаў. Не маю ілюзіяў сапраўднай зацікаўленасці ў Беларусі як частцы Европы, у большасці еўрапейскіх палітыкаў нема. Яны рэагуюць на сітуацыю, якая склалася. Але для беларускай незалежнасці гэта выгадна. Для беларускай незалежнасці гэта шанец.
Камил, а як гэта выглядае з Варшавы? Ну, вы, уласна, ўжо і ёсць часткай той самай Европы, пра палітыку, якую мы гаворым. Так гэта ўсё ж такі эксперимент, гэта ўсё ж такі так, як лічыць вось Павал, нават некая такая сутарга. Ці гэта вось людзі пасядзелі, падумалі і вырашылі, што, ну, вось, з 96-го праводзілі пэўную палітыку, годзе пачнем новую.
Я думаю, что все эти слова, которые вы перечислили, в какой-то мере определяют то, что происходит. С одной стороны, это действительно изменения в политике Евросоюза в отношении Беларуси, ну а с другой стороны, это действительно аванс. Прежде всего поэтому, что это решение появилось сразу, ну может нет, не сразу, две недели после выборов. После выборов, конечно, которые не имели демократичного характера, которые были, как обычно, сфальсифицированы. И это создает впечатление, что Евросоюз сделал два шага навстречу Минску, а Минск сделал пока только один шаг, освободил политзаключенных. Если это решение Евросоюза появилось бы сразу после освобождения политзаключенных, ситуация была бы совершенно другая. Но, конечно, не все страны Евросоюза сразу согласились на отмену визовых санкций. Насколько мне известно, голландское правительство сопротивлялось этому и пока еще тоже сопротивляется в какой-то мере. Тогда изменения есть, но не все с этим согласны, есть разные мнения на этот счет. Ну и, как я думаю, на данный момент мяч построен Минска. Сейчас Минск должен сделать шаг в сторону Евросоюза.
Ну, вось пасля гэтага рашэння еўразвязу многія палітыкі, многія грамадскія дзеячы ў Беларусі сталі казаць пра амаральнасць Еўропы, што вось трымалася колькі гадоў ўсё ж такі так ці інакш, хаця не без кан'юнктуры, але пэўных прынцыпаў, а вось зараз прынцыпам абсалютна здрадзіла. Але калі паглядзець ўсё ж такі на мапу свету шырэй, а не толькі ў створ Брусэль, Менск-Москва, то мы убачым, што еўразвяз мае адносіны, скажам, з Азербайджанам, з Казахстанам, з той же Расіяй, дарэчы, з Кітаем, В'етнамам, я не ведаю, Егіптам, Тунісам. І становішча з правамі чалавека, з дэмакратыяй ва ўсіх гэтых краінах ці горшае, чым у Беларусі, прычым значна, ці такое же, ці калі лепш, то вельмі-вельмі не нашмат. Але ніколі ў адносінах да ўсіх пералічаных мной краін ідэя ўводзіць санкцыі за парушэнне правоў чалавека, за адсутнасць дэмакратыі нікому ў Брусэлі ў галаву не прыходзіла. І в этом сэнсе якраз Беларусь была унікальнай краінай, да якой праводзілася унікальная палітыка апошнія 12 гадоў. І вось зараз эта унікальнасць магчыма, калі гэта сапраўды новы паварот, магчыма яна знікае. Так у чым тут амаральнасць? Просто да Беларусі пачынаюць ставіцца гэтак жа, як, ну, па меншай меры, да вось пералічаных мной краін. Павал, ці вам такая логіка не блізкая? Ці вы з яе не згодны?
Ведаеце, для еўрапейцаў, на мой погляд, от ёсць некалькі месцаў, ці было некалькі месцаў на зямным шары, дзе можна дэманстраваць ваю маральнасць. Тыбет, напрыклад, там Дарфур, Беларусь, краіны, ад якіх мала што залежыць, і ў якіх усё-такі ёсць парушэнне правоў чалавека, можна еўрапейскаму выбарцу тлумачыць, што мы цывілізацыя маралі і мы выступаем за іхнія правы. Але пасля каўказскага канфлікту, калі па ўсім перыметры Расіі прайшла такая хваля панікі адчувальная і дапяла яна да еўрапейцаў, стало зразумела, што Беларусь это трохі не Дарфур і не Тыбет, а што тут ёсць пэўныя і эканамічныя, і геапалітычныя інтарэсы, і вот пакуль зараз ёсць пэўны кансэнсус у Еўропе, што трэба паспрабаваць гэтую праблему вырашыць сродкамі рэальнай палітыкі. А што тычыць маральнасці ці немаральнасці, ну, стратэгічна ўсё слушна. Трэба мацаваць стасункі Еўропы з Беларусю, нават калі это стасункі еўрапейскіх палітыкаў з сённяшнім рэжымам. Але тактычна, то есть рабіць такі крок пасля сфальсіфікаваных выбараў, это вельмі сумнеўна. выглядая так, Европе и белорусскому народу плюнули у твар, отказ на это Лукашенко пускает Европу. Выездны Лукашенко, а не выездны Дашкевич, например, Дмитр. Где тут логика? Выпустили политвязня, ну, пробачьте, Александр Борозенко сидит уже который тыдень у СИЗА, тримают молодофронтовцев так само сутки за акцию супроть коммунизма. То бок, по великим рахунку абсолютно ясно, что тут идет говорка не про навод кроки, а про демонстрацию своей крутизны режимом Лукашенко. И он, на мой погляд, просто зараз ось счастливый. Есть конъюнктура, режим робит некие кроки, особливо ничего не тратить, але шмат набывая. И в этой гульни шантажует Россию. То бок, покуль что с великим ликом выиграе режим, и думаю, Европе и белорусской оппозиции треба будет моцно постараться, каб сапраўды Беларусь в историчной перспективе нечто атрымала с гэтага.
Камил, як вы лічыце, ці сапраўды режим выиграў літаральна зараз за кошт там расійскай кан'юнктуры, за кошт шмат якіх момантаў, але вось как бы сённяшняга дня ці апошніх месяцаў? Ці вось такі паварот еўрапейскай палітыкі, гэта ўсё ж такі вынік 12 гадоў? Того, что пэўная политика, причем я еще раз повторяю, уникальная политика, довольно редкая политика для Европы, яна вось апрабавалася, и, магчыма, яна пришла в тупик, видовочный для Европы, и тут особливо апошние кроки Лукашенко, может, и не такую важную роль адыграли.
Ну, я считаю, что это не только война в Грузии, не только нападение на Грузию повлияло на позицию Евросоюза. Тоже повлияло убеждение о том, что политика изоляции, полной изоляции Белоруссии, официального Минска, не принесла ничего. Кроме того, что продолжался этот тупик между Минском и Брюсселем, между Минском и странами Евросоюза. Но, с другой стороны, что эта политика неморальна, в чем упрекают мне некоторые представители белорусской оппозиции, я с этим не согласен. Встреча в Вильнюсе 28 октября доказывает наглядно, что мнение белорусской оппозиции учитывается. Мингарелли, а потом в Минск привез именно те же предложения в дорожной карте, которые заявляла белорусская оппозиция в Вильнюсе. Тогда нельзя говорить, что Евросоюз бросает оппозицию, бросает принципы демократии. Просто изменяет, корректирует свою политику, но не отказываясь от всех этих принципов, которые были раньше. А насчет сравнивания Беларуси с Азербайджаном и Вьетнамом или Египтом, здесь разница только такая, что Беларусь – это соседка Евросоюза, это европейская страна, и думаю, что это тоже должно учитываться. И поэтому демократические принципы остаются в политике Евросоюза в отношении Беларуси, а, возможно, в отношении Египта их нет.
Александр Миленкевич, гэтыя папрокі ва маральнасці, яны вашымі калегамі па апазіцыйным лагеры накіроўваліся не толькі на адрас Европы, але і на ваш адрас, паколькі вы былі адным з адвакатаў гэтай новай палітыкі. Што б вы адказалі на тую аргументацыю вашых апанентаў ў апазіцыйным лагеры, калі людзі кажуць, ну вось, выставляліся калісьці 4 умовы АБСЕ, выставляліся калісьці 12 умоваў Еўразвязу, і прычым яны выставляліся так, калі вы гэта не выканаеце, то дыялогу не будзе. Ну, зараз гэтыя умовы не выкананыя, па крайній меры, з 12, скажам, вы выкананыя толькі адна, да і таксама не зусім вось Павел нагадаў справу Баразенкі. Ну, а дыялог-то ідзе, ўжо размовы ідуць, і вось тыя прапановы, што прывёз спадар Мінгарэлі, ну, можа, і тут будзе так. Ну, вот іх прывезлі, ну, Лукашэнку прапанавалі. Ну, он сказаў, не, хлопцы, а дыялог будзе працягвацца. Так вось, сапраўды, можа быць, ну, вот эта палітыка можа быць амаральная, і вы яе адвакат.
Я думаю, что вельми важно просто самим себе сказать, что есть морально, а что не морально у политики. Коли мы поза политикой находимся, то морально, не морально, это, прежде всего, такая категория реакции, оценки. И оценивать, саправды, режим можно только с такого боку, как это все доробилось и все не робится. Режим недемократичный, режим репрессивный, политвязни были и вновь часово з'являются. Безумовно, такая оценка правильная. А коли казать про политику, то я лечу, что треба называть аморальным, коли мы допомогой политичных деяний не домагаемся вельми важных, принциповых, моральных каштовностей, реализации их. Для Беларуси такая каштовность, и я думаю, что большинство у демократичных сил это поделяют, есть незалежность краины. И коли мы будем давать только оценки режиму и ничего не робить для умацавання этой незалежности, то мы можем проиграть увогуле краину, мы можем проиграть народ. Мы загубим наш исторический шанец. И зараз якраз такі момент, коли дзеля уратавання незалежності, а эканамічная незалежність под велізарнай пагрозай, мы мусім рабіць пэўныя крокі. Контакты Захада с режимом – это не есть аморальная политика, потому что Захад оценки свои не изменяет. Але коли мы кажем, ти морально, ти не морально, эти контакты для меня они моральные, потому что, дякуючи этим контактам, я уверен, мы имеем шанс уратовать Беларусь как страну, помочь нашему народу выйти из этого статус-кво, у яки загнала его улада.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Тема выпуску, что означает припинение визовой забороны на въезд у Европейский звяз шерого высоких представников официйного Менску. Тему обмерковывают эксперт Польского центра «Усходних доследований» Камиль Клысинский, лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Миленкевич и лидер створанной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Падар Александр, ну вось я якраз хотел бы поговорить про вось гэтую мотивацию, якую вы, уласна, вылучаете як галоўную. Ну, в одной форме ее можно сформулировать так. Вырвать Беларусь со сферы уплыву России, як гэта формулюють некоторые политики в Европе. Ці, так як вы говорите, прадухіліць страту Беларусю незалежность. Але вот наколькі великая гэтая погроза? И ці не есть гэтая спасылки просты шантаж с боку официйнага Менску? Ну, вы пригадайте, что подчас усіх серьезных кризисов белорусско-российских отношений, там, скажем, в 2004 году, когда газ отключали, в 2007 году, в іншие годы, каждый раз за все доказалось, вот белорусская незалежность под погрозой, тут завтра, я не веду, русские войски придут там и так далее. Там. Вот там в 2002 году, когда Путин пропоновал там шестью губерниями. Але дагэтуль у Лукашенко отрымливалось змагаться с этими российскими замахами на белорусский суверенитет. Причем, зразумело, махчима, что он оборонял не столько этот суверенитет, кольки свою власную ладу. Можно сказать, хай далее обороняет. И чему Европа повинна платить ему за то, что он бы робил и робить безо всякой европейской платы? На во что Европе как бы вестися, поддаваться на этот шантаж?
Я не лечу, что этот режим выкористовывает как головный аргумент сегодня. Хотя, соправды, я пробую гулять помеж Москвой и Брюсселем. Але у экономики наступают вельми тяжкие часы. До того моменту, пока Беларусь отримливала подарунки в выгляде данных науки и газу, соправды працавала эта экономичная модель сегодняшняя. Нереформированные экономики, такого номенклатурного капитализма. И такая модель давала выники и был так званый белорусский экономичный суд. Сегодня Россия зрозумела, что политического объединения белорусский бок не робит. Для нас это вельми важно, мы не хочем стратить краину. Але Россия кажет, что коли вы не объединовываетесь, платите натуральные цены. Натуральные цены Беларусь не готова платить. И покуль не реформуя экономику, не сможет. И она начинает брать позыки. На початок этого года по официальным данным Нацбанка мы имели запозыченность 11 миллиардов долларов. Зараз берем кредит у 2 миллиарда еще один. И когда такая запозыченность вырастет до 15-20, то каждый экономист скажет, что это фактически коллапс белорусской экономики, полная залежность. Мы будем формально страной с суверенитетом, але будем протекторатом России, потому что эта запозыченность приведет до того, что не будет належать нам.
Господар Северинец, тут мне сдается, таки есть, ну, свои особливые такие гульневый момент. Ну, заправды, экономичная ситуация не самая сприяльная. Вот разные экономисты называют тут такие личбы, там, 5-6 миллиардов, ось Лукашенко, треба терминово знайсти, каб закрыть все дырки, каб компенсовать ситуацию с кризисом. Российцы начинают, так бы мовить, тиснуть, достается тут с долгой скрыни эта идея одиного рубля, и кажут, ну мы да поможем, але не за так. Так, может быть, в этой ситуации Европе как раз треба было, ну, что называется, вытримать паузу, то есть протягивать ту политику, якую она протягивала фактично 12 годов, кажучи официальному Минску, что господарство, мы вам допоможем, коли ласка, и мы ваш суверенитет уратуем, но вы ж так само будьте нормальными партнерами по перемовах. Вось есть 12 умовов, коли ласка, выконайте их, и тогда вы отримаете допомогу, якая уратует ваш суверенитет. Ну, а коли уже вам так брыдко правы человека, ну, тогда разбирайтесь сами с русскими. И может быть, вот таким чином, как раз твердой позиции, жесткой позиции, можно было как раз и домогчись демократичных изменов, и уратовать белорусский суверенитет в отказ. А тут оказывается, что вот эти 12 умовов, как в том анекдоте, неде поделись. Может, это и кепско?
Ну, ведаете, мне здаецца, калі бы Европа вернулася да той самой стратегии, якая цяўлялася 96-го года, якраз таки могла быць не демократизация, а наадварот. Режим балансуе не толькі паміж Европой і Росіяй, ён яшчэ выкарыстоўвае ўнутраны чыннік, закручвае гайкі ўнутры краіны. Калі нема спрыяння ні з боку Росіі, ні з боку Захаду, застаецца апора на ўласныя сілы і адбываецца жорсткае ўмацаванне рэжыму, такія раптоўныя замаразкі. Было некалькі такіх перыядаў у найноўшай гісторыі Беларусі, і вось падобная ізаляцыя магла прывесці да яшчэ адных замаразкаў. Тут тычыць сённяшняй сітуацыі, мне здаецца, Бог дае проста ўнікальны шанец адарвацца ад Расіі. Расійская эканоміка зараз падрываецца фінансавым крызісам. Кошты на нафту на некалькі адсоткаў падаюць кожны дзень. Нават гастарбайтеры, якія працавалі ў Расіі, зараз вяртаюцца ў Беларусь, і вот у Беларусі зараз накоплюваюцца сотні тысяч злых галодных мужыкоў, якія раней працавалі ў Расіі, якіх цяпер на працу не беруць, таму што там сканчваецца фінансаванне буйных будоўляў, тых сфераў, дзе беларусы звычайна працавалі. І ў гэтай бы сітуацыі якраз з боку рэжыму і самы час быў бы пайсці на сустрэч Еўропе і такім вось рывком, што называецца, ад Расіі адарвацца, паставіць пытанне пра расійскія вайсковыя базы, пазбавіцца ад залежнасці ў сферы культуры і пастарацца ўмацавацца як нармальная еўрапейская краіна. Але, на жаль, унутраная сутнасць рэжыму такая, што гэта для іх непрымальна. І тут задача беларускай апазіцыі выкарыстаць гэты момант. Калі б нацыянальны рух быў адзіны, едны, падобная адліга, падобная вакно магчымасцяў было бы проста прарывам для Беларусі.
Камил, да вас тое ж пытанне. Вось, а можа сапраўды, паколькі Беларусь зараз патрапіла ў такую складаную сітуацыю, крызісную сітуацыю ў адносінах з Расіяй, калі без дапамогі будзе незалежнасць уратаваць вельмі і вельмі цяжка, дык можа быць, Еўропі варта было наадварот, вот якраз зараз працягваць вот тую самую палітыку, якую працягвала 12 гадоў, і можа як яна якраз бы зараз дала эфект.
Ну, конечно, есть такое мнение, я с ними много раз уже сталкивался, что надо было еще больше усиливать давление на белорусское правительство. Но, с другой стороны, нету, насколько я знаю, никаких сигналов, никаких предпосылок, что белорусское правительство, прежде всего, главный центр решения Александр Лукашенко, готовы на политические уступки, на системные изменения в системе власти. Это, прежде всего, касается менталитета Александра Лукашенко, его соображений, философии власти в Беларуси. Думаю, что это совсем невозможно, даже в условиях, в сегодняшних условиях экономики, финансах. Но, с другой стороны, с начала этого года наблюдаем серьезные изменения в экономике. Я думаю, что вот это последствия этих всех факторов. И только в этой сфере Лукашенко действительно может пойти на серьезные уступки, и это надо использовать, хотя бы это. А в политике, думаю, что пока никаких возможностей нет, даже в условиях усиленного давления России и финансового кризиса.
Наколькі апазіцыя гатова, наколькі яна падрыхтаваная да існавання в такой новай сітуацыі, калі лінія, калі, ну, хай фармальна пытанні правоў чалавека, дэмакратызацыі былі ў цэнтры еўрапейскай палітыкі, ну, вот яна знікае. Александр.
Я думаю, что есть великая небезпека, что коли оппозиция не объединяется и не выпрацует один подход к этому диалогу, вот в этом смысле мы мусим быть объединены и зразуметь важность ситуации, то просто мы можем маргинализоваться. И саправды треба будет чакать новых поколений, а это будет вельми кепско для развития демократичной Беларуси в будущем. Тому я лечу, что великая отказность. Я сгоден с тем, что новая ситуация, новые подходы. Раней не бы оппозиция была за все этим рупором, якая казала про демократию, якая посылалась на европейскую цивилизацию, на европейские каштовности и так далее, а сегодня непосредственно Запад и Европейский Союз працуя с уладой. Мы сами можем отвоевать себе это место, от нас много залежит. И я лечу, что, коли казать про экономику соправды, там могут быть значно большие срухи, бо так жадая улада. А мы повинны сказать «не». Повинны быть выкананные умовы. Перш за все, я ставлю это на первое место, мораторий на политвязню. Не может их быть в Украине. И когда сегодня снова у тюрьму трапляют люди, когда есть право 14, известные, ну, примусовые працы, когда есть больше 20 студентов, которые выехали за межу протягивать науку, их выгнали из университета с политических причин, и супротив криминальные справы. Все это... Есть политический переслед. Вот с него треба починать. Безумовные свободы медиа и выборы больше цивилизованные. Все это важно. И мы мусим тут быть, ну, не только оценщиками, я згоден с Павлом, мы мусим вельми моцно працавать, каб это зацікавило и громадство. Великое поле деяния.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел эксперт Польского центра усходних доследований Камиль Клысинский, лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Миленкевич и лидер створанной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Уже 30 годов Альма Лапинскене перекладывает белорусскую литературу на литовскую мову. Владимир Короткевич, Михась Стральцов, Иван Пташников, Олеся Розанов. Вот неполный перелик ее улюбленных авторов.
Дружба народов – это абстракция, а реальность – это дружба отдельных людей. И поэтому для меня Беларусь – это реальность, и моя дружба с белорусами – тоже реальность.
Размова Михася Скоблы, перекладчицы белорусской литературы на литовскую мову, докторка гуманитарных наук Альма Лапинскине, хвилину прась 15. А зараз звонки на свободу. Тыдневый огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Абакунчик.
Александр Лукашенко провел нараду, присвеченную борьбе с коррупцией. Керовник краины наибольш критиковал супрацовников силовых ведомств, прокуратуры, Министерства внутренних справ, Министерства обороны. Слухачи свободы комментуют эту тему.
Над силовыми структурами Беларуси прогучал коррупционный гром. Сам усевышний маланкой полив министров, ихних замов, прокуроров, судей и прочую чиновницкую дробязь за хабар. Подумать только, и он, Лукашенко, при призначении каждого из них на посаду ставил свои особистые подписи. Здрадили холопы.
Смешно, это компания с этим правоохранительными органами. И как бы наш господар говорит, что это для него страшно, а сколько берут гроши на такую великую хату, как купили. Так неужели он не видит, что кругом Минска, кругом всех городов построены такие великие коттеджи? И за все же это гроши, неужели это все зарплаты? И когда он обещал народу, что как придет власть, он разберется с этими коттеджами.
Президент как-то критиковал силовые структуры за коррупцию. Но это все прямое следствие такой политики, я считаю. Ведь сколько президент вложил в эти структуры средств, народных средств. Он отнимал у пенсионеров, у доноров, студентов. И все это не жалел для силовиков денег наших народных. И вот тебе результат. Они ворочают такими суммами, что миллионам белорусов они только могут сниться или представляться как некая сказка. Сказано, например, что какой-то чиновник получил квартиру всего лишь за 75 тысяч долларов. У нас сельские труженики всего лишь $75 в месяц зарабатывают. Не могут заработать на отечественный велосипед. А тут $75 тысяч. И то это еще маленькая часть от рыночной стоимости квартиры. Я думаю, что это только то, что уже вылезло наверх.
Про коррупцию, у якой замешаны чиновники, говорка идет уже 10 лет. Не уже только зараз распочинают криминальную справу, супроть некоторых службовых особ. Что, керевники не бачили, как они строили коттеджи и кватеры по 200 квадратных метров? У Дроздах сколько построено там будинков?
Александр Григорьевич сам виноват, что генпрокуратура, областные прокуратуры, суды и так далее допускают вот это величайшее правонарушение. Какие в МВД существуют департаменты, какие управления, какие структуры генпрокуратуры существуют. Сколько там тысяч бездельников, целую армию создал. Для чего я был во Фрунзенском райотделе милиции? Боже ты мой, ни один дворец в мире не сравнится с этим зданием. Они ходят друг к другу в гости, говорят, курят, здороваются. Я вот час пробыл и не понял, что они там делают.
У працях темы СМС-допіс от слухача Андруся. 13 листопада выступление президента Беларуси не может выкликать у меня усмешки. Пиарить он умеет перед своим электоратом. Это меркование комментует политолог Александр Класковский.
Первое, не упершиню такие вот гучить выступ. Мы ведаем, что и пришел до влады теперешний официальный лидер как раз под стягом змагания с коррупцией. И то, что он завостраивал увагу на этом питании, с одного боку, это логично. С другого боку, возникает питание, мусить уже шмат у кого из электорату, а как же вот 14 годов, и оказывается, что все новые головы у этой гидры отрастают. Мусить справа не только у особных неких кепских чиновников, у человеческих заганов, а мусить и в заганах самой системы. А вот это питание высокое керавництво не ставит.
Обрание нового президента Злучених Штатов Америки, яким стал Барак Обама, одна из тем, которую протягивают комментировать слухачи «Свободы».
А в выборах у Штатах. Неколи Маск, який створил капитал, под Штаты яму копал, дивился их динамизмом и патриотизмом, и тем, как система была здольна бороть перешкоды, починая от Авраама Линкольна. А 4 листопада 8 года, запомнить треба дату эту, США дала узор надеи и демократии всему свету. Валерий Курневич, городок Печий, Борисов.
Пасі только выборы в Америці. Гэта показальнік демократії у Америці. Як би наші служки не толкавалі про то, що в нас вибори у парламент пройшли демократично, гэта просто смех. За тое, що були сфальсифікаваны гэта вибори, що пройшли только назначенцы, так на що було проводити вибори, тратить гроші наші народні, яких не хватає на наші насущні проблеми.
Больше за все меня удивило послание президента России 6 листопада. Заместо того, как повиншовать Барака Обаму за бранием на посаду президента США и этим обмежеваться, Медведев стал погрожать США и Европе, объявил об размещении ракет у Калининградской области. Это угроза не США, а краинам Европы, у тым лику и для Беларуси.
У наступных телефонованиях слухачи обмерковывают международный финансовый кризис и ставление до его уладов Беларуси.
Если наше руководство утверждает, что финансовый кризис не коснулся нашей страны, то тем самым оно признает, что такое повышение цен у нас – это результат построения рыночного социализма.
Лукашенко заборонил мало сгадывать слово «кризис» тому, что, коли спотребится, отбери у населения столько сродков, сколько спотребится.
Лукашенко похвалялся. Мовляв, дякуючи правильному экономичному курсу, Беларусь кризис не сколыхне. Однако в обменных пунктах нема валюты, з'явився декрет и указ об укладах без декларации, предприемства працуют на склад, берем миллиардные пазыки. Нарешті в Авраді з'явилися розмови об розліках бартером. Усі признаки того, що кризис бере розгон. Уради всіх країн кризисну ситуацію виправляють за кошт державних сродків. А ось А. Лукашенко спробує в котрий раз кризисну ситуацію перекласти на плечі громадства. Відоочно, лукашенковська казна пустая. Як не крути, а галицьбу хвальбою не прикриєш. Михаил Берез.
На конт кризису у экономики. Цікаво, кажуть науковцы, доктора наук Богданкевич и другие. Але чому керують банками и предприемствами люди без професійної системной адукации? Неужо у сучасний час не потребны професійні грунтовные веды, а менавіта самоучки? Дякую, Виктор.
Население Белоруссии – это полуживые пенсионеры, спившийся рабочий класс, пораженная наркоманией молодежь, который кроме секса и наркотических коктейлей на дискотеках и барах и прочих увеселительных местах больше ничего не надо. Поэтому очень легко паразитировать лукашенковским клещам в Белоруссии.
На Западе при этом кризисе продукты харчевания спотонели аж на четверть, а у нас при самом великом урожае за 14 годов самое необходимое молоко да кусок некой шкварки той уздорожало в полторы разы. Вот я и прошу, чтобы сам Шушкевич это людям потлумачил, что это за такие кризисы.
На питання відказує були старшиня Верховного Совету Білорусі, політик Станіслав Шушкевич.
У Німеччині харчування коштує тонней, ніж у нас. Всі говорять про кризис банкової системи, кризис промисловості, який погрожає тим, що люди стратять роботу або понизиться заробітна плата. А що до биту, поки що це не відчув ні один чоловік на Заході. А у Білорусі у нас перманентний кризис.
Міжнародний валютний фонд працягує перемови з офіційним Мінськом про виділення Білорусі кредиту поміром 2 мільярди доларів. Виказування на гэтую тему.
Лукашенко не раз називав Міжнародний валютний фонд бандою жуликів, а тепер у гэтай банди просять позику аж на 2 мільярди доларів.
В связи с мировым финансовым кризисом Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Я бы на месте МВФ за такие слова не дал бы Григоровичу ни цента. Пусть научится подбирать выражения, когда выступает. Настоящий политик, прежде чем сказать, каждое слово взвешивает. Да и народная мудрость гласит, не плюй в колодец, может придется водички попить.
Влада просить стабілізаційний фонд. Питання, а куди пойде він? Може, влада хоче модний Боїнг купити, на яким він синком полетить?
На питання відказує былий керівник Національного банку Білорусі, економіст Станіслав Богданкевич.
Міжнародний валютний фонд не дає просто так деньги. Он дает деньги под программу, где будет конкретно расписано, какие реформы, какие преобразования будут сделаны правительством Беларуси. Это вот первое. Второе, кредит от Международного валютного фонда нужен Беларуси для того, чтобы пополнить золотовалютные резервы.
У наступных телефонаваннях слухачы абмяркоўваюць ініцыятыву чыноўнікаў Берасцейскага аблвыканкаму пра ўвядзенне дня роднай мовы.
Вось кіраўніцтва Брэста абвясціла пра намер адзін дзень размаўляць на беларускай мове, і ўжо мы радуемся. Кіраўнікі іншых абласцей краіны пакуль што маўчаць. Закрыццё па ўсёй краіне беларускіх школ і перавод іх на выкладанне на мове суседняй краіны не кампенсуеш адным днём на тыдзень размовай на роднай мове.
Размовляць по-беларуску чиновники повинны не один день, а 3,5 дни на тыдень, потому что на референдуме 96-го народ проголосовал за ровный статус белорусской и российской мовы.
Наступное телефонование на тему шанования уладами куропатов и линии Сталина.
Линия Сталина уладом, як малина. Яны, лукашисты, замест куропат водят белорусов туды, помянуть, отдать диктатору данину. Нияк не пойму, на во что это, бутафория яму. И чем наш батька гонорится? В войну немцы линию Сталина обошли, красное войско побили, и на сёмый день войны немцы захопили. Состоится одно, обурыться, казал белорус.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомленняў плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Працягуємо програму.
на белорусских телеканалах прогучала лічба, что в Беларуси 14% католиков и что эта конфессия на другом месте по колькости верников. Чи можно доверять этой лічбе? Коли брать православную конфессию, якая лічится самой массовой и ведучей, то треба отзначить, что у ее шереги залічили усіх православных атеистов. У католицкой конфессии атеистов нема, там соправдные верники. Тады махчима католицкая конфессия является самой массовой и ведучей. И может не варто лечить кольки верников у католицкой и православной конфессии. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Погляд ваших звонков за проминулый тыдень подрихтовала Галина Бакунчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. От 18-й години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. От 20-й години настройтеся на частоты 6105 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. От 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Амаль 30 гадоў Альма Лапінскіня займаецца перакладамі твораў беларускай літаратуры на літоўскую мову. Дзякуючы ёй, літоўскія чытачы змаглі пазнаёміцца з творчасцю Уладзіміра Караткевіча, Івана Меліжа і Васіля Быкава. Недавно ў Вільні па-літоўску пабачыла свет паэтычная кніга Алеся Разанава. З гэтай нагоды перакладчыца прыехала ў Менск, дзе з ёю ў вольнай студыі спаткаўся Міхась Скобла.
Спадарня Альма, вы родам з глыбіннай Літвы, Жымайці, а калі канкрэтна з паселішча Паюрышкяй пад Клайпедай. І наколькі я ведаю, аніякіх родавых сувязяў з беларусамі ў вас няма, дык адкуль у вас зацікаўленне Беларусю, беларускай культурай, беларускай мовай?
Атрымалася так, што я калі прыйшла працаваць у інстытут літоўскай літаратуры і мовы, тады ён называўся, мне прапанавалі займацца вот гэтай тэмай, напісаць вот нешта вот такую працу, дысертацыю нават пра літоўска-беларускія літаратурныя сувязі. Таму што гэта было вельмі патрэбна, як бы не было, хто б мог і хацеў гэтым заняцца, вось я і ўзялась за гэтую тэму. Літоўска-беларускія літаратурныя сувязі ў савецкі час. А Адам Мальдзіс пісаў пра старыя часы, і тады мы гэта ўсё сплалі в адну кніжку. А потым уже тэма гэта стала маім жыццём, таму што ў Беларусі ў мяне паявілася шмат сяброў. І адна наша пісьменніца, Беруця Балтрушэй, дзіця мая сёння, калісьці Беларусі сказала, што дружба народаў гэта абстракцыя, а рэальнасць гэта дружба аддзельных людзей. І поэтому для мяне Беларусь это рэальнасць, і моя дружба з беларусамі тоже рэальнасць.
Вы пераклалі на літоўскую мову і дзікае паляванне караля Стаха, так, Уладзіміра Караткевіча, роман Крыж міласэрнасці Валянціны Коўтун, цэлую анталогію беларускага апавядання «Акно ў зялёны сад». І вось апошняя па часе ваша перакладчыцкая праца, кніга паэзіі Алеся Разанова «Паляванне ў райскай даліне». Гэтага паэта і чытаць непроста нам, беларусам. А ці лёгка было перакладаць?
Я трошкі спачатку хачу сказаць о нашым знаёмстве з Алесем Разановым, таму што мы з ім пазнаёміліся ў Мінску прыкладна 28 гадоў назад. І спачатку мне было цікава з ім пазнаёміцца як з перакладчыкам. Тады я прыязджала ў Мінск, збірала матэрыял для сваёй дысертацыі, а ў 77 годзе беларусы выдалі вельмі добрую анталогію, двухтомную анталогію літоўскай паэзіі, і Алесь для гэтай анталогіі пераклаў 148 вершаў, гэта была амаль 1/3 іх твораў. І што вельмі цікава, што над анталогіяй працавалі 48 перакладчыкаў, а Алесь адзіны перакладаў непасрэдна з арыгінала. Ён цудоўна пераклаў вершы Саломеі Нерыс, а гэта вельмі моцны арэшак кожнаму перакладчыку. І, ну і не толькі Саломеі Нерыс, ён перакладаў 31 паэта. І што вельмі цікава, што ён калі перакладаў балады Кукутіса Мартінайтіса, так ён так вайшоў у гэты паэтычны свет Мартінайтіса, што ён не вытрымаў і сам яшчэ напісаў 7 балад Кукутіса. Гэта вельмі рэдкі выпадак літаратурнай рэцэпцыі. Вось, а ў 95 годзе я атрымала як падарунак ад Алесія кнігу «Паляванне ў райскай даліне». Я, безумоўна, ўжо да таго ведала, што ён вельмі добры паэт. І іменавіта вось гэты версет «Паляванне ў райскай даліне» мяне здзівіў, зачараваў такім глыбокім сэнсам, мастацкай напружанасцю, калі можна так сказаць, вобразнасцю, здзівіў вот гэтай магчымасцю метафарычна выявіць цёмны, нават страшны бок нашай цывілізацыі. І ўжо пасля гэтага версета я стала паклонніцай паэзіі Разанова, знайшла вельмі многа такіх радкоў, якія зачароўваюць мяне і сёння. І дзякуючы фонду падтрымкі развіцця дэмакратіі, вось сё лета мы змаглі выдаць кнігу Разанова. Безумоўна, я назву выбрала «Паляванне ў райскай даліне», «Мяджок лярояў сленія».
Мы чулі, як гучаць па-беларуску ў перакладах Алеся Разанова Марцэліюс Мартінайціс, Мікалоюс Чурлёніс, Юстінас Мартінкявічус. А як Алесь Разанов гучыць па-літоўску?
Ну, можа, нешта і спунктіраў. Ну, я спачатку на беларускай, так? Перакладаю шэп дажджу, пагляд вачы, трымценне гаю, кранаю, слухаю, гляджу. Я не пішу, перакладаю. Верчу аж навш дзесілетаус, осі мамішко, года сакю, лечу, клаусаў сержюрю, аж не рашаў, верчу.
Выдатна. Спадарня Альма, на прэзентацыі кнігі Алеся Разанова, якая адбылася 12 лістапада ў літоўскай амбасадзе, я сядзеў і спрабаваў вылоўліваць зразумелыя мне словы ў вашых перакладах з кнігі. Іх на дзіва аказалася нямала. Бог, дзівас, адсюль наша сучасная дзіў, дарога, калеяс, адсюль наша каляіна, горад, места, наша мястэчка, як не згадаць, альтанка, альтана. І недзе на другім дзесятку я спыніў свой за занятак, калі б скласці адмысловы слоўнік нашай агульнай лексікі, колькі прыблізна ў ім магло б быць старонак?
Тое, што літуанізма ў беларускай мове шмат, гэта сапраўды так. Таму што нават кішэнь, а па-літоўску кішяне, а слова кішкі соваць руку кудысьці. Сядзіба, а наша содзіба. Абсалютна то же самае. У беларускай мове таксама я чуваю глыбіню гухаў, сэнсу, і нешта такое, гэту блізкую глыбіню к нашай мове. Так што цяжка сказаць, але гэта вельмі добрая прапанова для нашых мовазнаўцаў. Я буду мець на ўвазе.
Беларусы і літоўцы даўно адзін другога перакладаюць, а слоўніка падручнага дзеля гэтай справы, наколькі я ведаю, няма. Як жа вы знаходзіце значэнне патрэбнага вам слова?
Безумоўна, гэта вельмі вельмі плоха, што пакуль што ўсё яшчэ да нашых дзён яшчэ няма гэтага слоўніка. Я як працую? У мяне побач беларуска-рускі, руска-літоўскі. Гэта ж двайная праца атрымліваецца. Так што это нонсенс, это абсурд, што пакуль суседзі і мы не маем слоўніка. Это таксама, я лічу, што гэта таксама мінус для мовазнаўцаў.
Яшчэ адно заданне мовазнаўцам.
Так, яшчэ адно заданне.
Вы слухаеце «Вольную студыю». Няхай скобла гутарыць з перакладчыцай беларускай літаратуры на літоўскую мову Альмай Лапінскіне.
Спадарня Альма, трохі статыстыкі, што праўда трохі даўняй. З 1945 па 1984 год 45 беларускіх кніг былі перакладзеныя на літоўскую мову і 35 літоўскіх на беларускую. Прыкладна атрымлівалася па адной кнізе ў год. А што цяпер, які стан рэчаў?
А зараз, якая сітуацыя ў галіне перакладаў, так адкажу проста, што яна вымушае жадаць лепшага. З 90-го года ў Вільнюсе выдадзена 9 кніг беларускіх аўтараў, уключаючы і тыя, якія мы сустракалі вось учора ў нашай амбасадзе. І гэта атрымліваецца па палове кнігі ў год. А колькі ў Мінску, я не ведаю, але баюся, што яшчэ менш. І вось мне здаецца, што ў нашых адносінах, у нашых літаратурных сувязях выяўляецца нейкі абсурд, калі мы ўжо маем магчымасць перакладаць не ідэалагічна, а па-мастацку сталыя творы, перакладаем намнога менш.
Вось дзіўная рэч, за савецкім часам існаваў як бы такі панятак дружба народаў, дружба літаратуры. Яго сёння часам згадваюць іранічна, але тады мы чыталі і Данілайціса, і Межылайціса, і Марцінайціса, і Марцінкявічуса. А літоўцы чыталі нашых Быкава, Караткевіча, Мележа. І гэта адбывалася як бы пад імперскім наглядам Москвы. Чаму ж сёння, калі ніхто не лімітуе гэтую нашую дружбу, мы ўсё менш і менш ведаем адзін пра аднаго?
Мне здаецца, што дэмакратія, калі прыходзіць демократии, раптом люди разумеют и воспринимают ее как своего рода свободу, как анархию. Что хочу, то раблю. И покуль все уладкуется, станет на свое место, повинен прийти некий час. И все ж таки, я думаю, что не треба сидеть склажа руки. Треба мы, люди вот, литературы, культуры, мы повинны нечто робить. За нас никто этого не сделает. Мы повинны нечто робить, думать и робить, и перекладать, и шукать эти гроши и выдавать. И як вот, напомните вам, Олеся Розанова в одной из номер, он пишет, что думка идзе услед за жыццём, жыццё услед за думкой. Але гэта не рух по крузе, гэта рух усім кругам у новую якасць, у новое вымярэнне. И вот, калі мы будзем думать добрые думки, так я думаю, что и жыццё пойдзе услед за нашими думками.
Беларусь на сёння не можа пахваліцца вялікімі дасягненнямі ў галіне мастацкага перакладу. Выходзі у нас альманах далягляды, дык ён быў даўным-даўно прыкрыты, і на замену яму нічога новага не з'явілася. І сёння перакладчыкі ў нас фактычна не маюць свайго спецыялізаванага выдання. А як з гэтым у Літве? Ці шмат у вас перакладаецца і выдаецца замежная літаратура?
Мы стварылі саюз перакладчыкаў Літвы. Літовская літаратура, не толькі літовская, Літвы. Таму што ў нашым гэтым саюзе і перакладчыкі, якія перакладаюць і з літовскай, і на літовскую мову. Там каля, мне здаецца, ўже 100 чалавек, сяброў гэтага саюза. Вось, а перакладаюць у нас шмат. З ангельскай, з нямецкай шмат перакладаюць. Вельмі, вельмі многа. На жаль, спачатку амаль што толькі перакладалі з западных краін, з западных літаратур. Зараз ўжо так патихоньку ўжо пачынаюць перакладаць больш і з захаду, і з усходу. У нас ёсць інстытут Лятувішкас кнігос, літоўскія кнігі, і вось яны думаюць пра гэта і працуюць на гэта, каб літоўская літаратура шла ў свет. Яны фінансіруюць, наколькі я ведаю, там часть гэтага выдання. Мне здаецца, што менавіта яны фінансіруюць вот грошы для перакладчыкаў.
А гэта дзяржаўная ўстанова?
Так, гэта дзяржаўная ўстанова.
І тут беларусы могуць толькі пазайздросціць сваім суседзям. І хіба апошняе пытанне. У нас беларусаў існуе вялікі сантымент да вашай сталіцы, да Вільнюса, да Вільні. У нас да гэтай пары існуюць у мове гэткія выразы: спаць галавой да Вільні, рабі пільна, то і тут будзе Вільня. І таму голас чалавека, які жыве ў Вільні, для нас гучыць адмыслова. Што б вы пажадалі з Вільні вашым паўднёвым суседзям? Вы кажаце такое віленскае пажаданне.
Вільня ўжо больш чым стагоддзе, з даўніх часоў яна не толькі літоўскі цэнтр культуры, але і беларускай. Там ужо не гаворачы пра расійскую, польскую, яўрэйскую, але мы зараз гаворым пра нашы народы, так. І мне б хацелася, каб гэтым цэнтрам яна і была. Некалі вось 18-м годзе Антон Луцкевіч Навіна, ён пісаў, што вось зараз там у беларусаў два цэнтры, это Вільня і Мінск. Гэта 18-м годзе, 90-х гадоў назад. І што Вільня гэта духоўны Центр культуры, а Мінск – гэта адміністративны і палітычны центр. Зараз, мне здаецца, Мінск ужо і адміністративны, і центр культуры беларускага народа. Але мне здаецца, Вільня таксама. Можа быць не центр культуры зараз, але духовны все ж такі центр. Таму што могуць быць не толькі адзін, могуць быць два центры для народа і нават 3-4. Так мне б хацелася, каб заўжды яна была і заўжды б яна яднала нас, а не раз'яднала. Каб Вільня для нас не то, чтобы дзяліць ваша, наша, она і ваша, і наша. І каб яна нас яднала, каб мы часцей сустракаліся і ў Мінску, і ў Вільні. Каб гэтія кнігі перакладаліся не толькі па палове кнігі, а па 3-4-5 у год. Гэта ж было вельмі здорова. Разныя мерапрыемства маглі, выставы былі, ўсё. Таму што, калі ўжо нам гісторія дала гэту Вільню, так мы павінны гэту вось супольнасць падтрымліваць далі.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Госцей Міхася Скоблы была перакладчыца беларускай літаратуры на літоўскую мову, доктарка гуманітарных навук Альма Лапінскіня.
Навіны свабоды.
Чо стаміліся, да ты пастаяннай боязь.
Да какую свабоду выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.